Пророк. Словацкая народная сказка. Жил крестьянин, плут да бездельник. Еще и женой глуховатой судьба наградила его. Так они и хозяйничали, все промотали, ничего-то у них не осталось, одна корова. Вот и надумал хозяин: продам-ка я корову, на что мне она? Жена совсем не кормит ее. Отвыкнет корова есть, одни кости да кожа останутся. А много ли за кожу выручишь? Худо, конечно, без коровки-то. Да ладно, чего долго думать. Займусь каким-нибудь ремеслом, глядишь, и прокормлюсь. Сказано, сделано. И погнал он корову на базар. Увидала его жена и кричит вдогонку: корову продашь, купи мне юбку, пускай даже не сборчатую. Куплю, так и быть, куплю. Но первым делом какой-никакой едой разживусь, — откликнулся муж, а сам поскорее за околицу. Корову он продал сразу. Купил календарь и жареного гуся. Засунул все в сумму, а прочие деньги в корчме спустил, до самого утра там просидел. А жена, дожидаючись мужа, затопила печь. В тепле разморила ее, она и надумала: на что мне старая одежа, коли муж новую купит? Скинула она с себя все старье, бросила в огонь, в одной сорочке осталась. Сгорели одежа и дрова, выстыла печь, выстыла и изба, пока муж все в корчме сидел. А глупая жена за печью в одной сорочке дрожала от холода. Наконец явился дорогой муженек. Только он в дверь, жена кричит: любезный муженек, скорей давай новую юбку. Какую еще тебе юбку, не купил я? Что ж ты, проклятый, наделал? Я же велела тебе, чтоб купил какую ни на есть, пускай даже и не сборчатую. Зато я гуся принес, дам и тебе попробовать, только замолчи. Теперь вот только осталось жене сидеть за печью в одной сорочке да помалкивать. Как ей на люди без юбки показаться? Спасибо еще, муж от щедрот своих дал ей кусок гусятины. А мужу одно надо, лишь бы сидела да помалкивала про его волшебную книгу, где сплошь одни загогулины, кружочки да палочки всякие, и в тех знаках сказано обо всем, что делается на свете. И объявил он на деревне, что все угадать может. Любую пропажу найдет, пускай только спросит. Взял он волшебную книгу, а попросту говоря, календарь. Положил перед собой вверх ногами, потому как грамоты он не знал, и такую важность напустил на себя, будто все книги на свете перечитал и море премудрости выхлебал. Долго, однако, никто к нему не шел. Но вот однажды сидит он за столом, и вдруг к нему в избу сосед вломился. «Ох, беда, дорогой соседушка!» — завопил он с порога. «Да что ж ты это, братец, валиваешься, будто невежа какой? Нечто так к пророку входят. Ступай вон, постучись, а как услышишь, войдите, это я тебе скажу. Стало быть, входи и шляпу сними не забудь. Тогда уж и говори со мной, да пообходительнее, как господа промеж себя говорят. Ты запомни, перед тобой пророк». «Что поделаешь?» — вышел сосед. А после уж, поклонившись, и заговорил: «Пан пророк, пропала у меня пара волов. Не знаете ли вы, кто их угнал? Заплачу вам 20 дукатов и меру гороха в придачу дам. А горох у меня отменный, зернышко к зернышку, не горох, чистое золото». «То-то невежа! Сразу бы так поклонился, обошлось бы и без наставлений. А теперь тащи 20 дукатов до горох, найдутся твои волы». Обрадовался сосед, будто волы уже в хлеву у него стоят. Притащил горох и деньги. «Подойди сюда и гляди, коли не слепой. Этот вот с кривой ногой», — ткнул он на закорючку в календаре, — «ночью отвязал твоих волов. Ежели к завтрашнему утру он не приведет их на место, увидишь, и на вторую ногу захромает. Тут-то мы его и сцапаем за хохол». По деревне тотчас разнеслось, так, мол, и так волы найдутся, и хромому придется худо. И кто же оказался вором? Хромой Кубо с нижнего конца деревни. Он тотчас и явился, сам не свой от страха, постучался, как положено, и поклонился. «Пан пророк, пан предсказатель, изволите быть дома?» «Дома, дома я, тебе чего кривая твоя душа?» — встретил его пророк. А тот в ответ: «Ах, что с души возьмешь! Уж как она вздыхала и горевала, когда рукам украсть захотелось! Да вы уж знаете, я насчет тех валов к вам пришел, как бы мне худо не было! А что дашь, чтобы хуже не стало?» «Ой, да я с радостью дам вам столько же, сколько и сосед ваш ближний. Только уж вы постарайтесь, сделайте милость, чтобы потом все обошлось». «Да уж лучше вы и хотеть было некуда. У пророка и деньги, и гороха вдоволь, и валы еще до рассвета были на месте». «И что вы думаете? Помаленьку, потихоньку находились пропажи то у одного, то у другого в деревне. А у пророка помаленьку наполнялись и кошелек, и кладовая. Муж исправно кормил жену, но одежу покупать не хотел, даже юбку без сборочек не купил, об одном помнил: пускай за печкой сидит, ремеслу моему не мешает. Тоскливо было жене сидеть за печкой без юбки, хоть и сытно ела она теперь гусятину и поросятину, да и мало ли чего перепадало ей из приношений односельчан. Вот как-то у пани из замка пропало золотое обручальное кольцо. Искали его, искали, да не нашли, всех выспросили, но никто и намеком не знал, где кольцо. Пронесся слух, что пани из замка нашедшему сулит 100 дукатов, а вора грозится колесовать. Вслед за слухом и слуга принесся из замка, ввалился в избу к пророку и сразу слыхал ли он о пропаже в замке, и не нашел бы он ту пропажу, коли он такой ясновидец. «Что у твоей хозяйки пропало, — говорит пророк, — я и без тебя знаю. Но ты распоследний невежа, коли не знаешь, что к пророку с поклоном входить следует, и выставил его. Только когда тот вежливо постучался и поклонился, пророк впустил его и так заговорил: «Вельможные пани не знают, что ли, что пророку не пристало к большим господам пешком ходить? Пришлют за мной дрожки, тогда и приеду». Пани из замка послала дрожки. Пророк с раскрытым календарем в руках, важно расселся в дрожках, так и подъехал к замку. Там он потребовал для себя отдельных покоев, 7 дней времени, и чтоб подавали ему самые отборные блюда и сладкого питья вдоволь, пока он не вычитает, куда подевалось кольцо. Пани распорядилась сделать все, как он сказал. Она и так всем заправляла в замке, а тут муж уехал на неделю. Разлюбезного пророка откармливали, ровно паука какого. Пил он, как бочка, и все сновал, шнырял по всем углам. А жена его горестно сидела дома за печью, в холоде и в голоде. Но не зря говорится: начнешь ворожить, как нечего на зуб положить. Когда подъела все в доме, вышла на дорогу в одной сорочке и прямиком в замок к мужу. А слуга, что за пророком посыльным приходил и приезжал, рад был пророку назло сделать, взял и впустил жену к нему. Куда было мужу деваться? Он велел ей тихо сидеть, обещал кормежку сытную, тут, мол, блюда на стол носят, не считают. «Теперь гляди хорошенько, — говорит он, — вот и первый идет». Это первый слуга с ужином к нему по лестнице шел. При этих словах слуга затрясся, это он кольцо спроворил. Не один, правда, но про остальных он сейчас и не думал, понял, что пророк на него показывает. За ним и второй слуга подоспел с блюдом. «Вот женушка, и второй!» И этого слугу от страха в дрожь бросило, А тут и третий показался. Ну, не говорил я тебе, что и третьего дождемся. Третий слуга только успел поднос на стол поставить, сразу же бухнулся пророке в ноги и взмолился. «Эх, чего уж таиться, коли вы все знаете, мы втроем кольцо спроворили. Как было его не взять, коли оно само в карман просилось? Молим вас, спасите нас, грешных, уж мы в долгу не останемся. Сотня дукатов у нас найдется, и хозяйка наша обрадуется, когда кольцо до приезда мужа объявится». «Я сразу на вас подумал», — важно промолвил мужик, будто патриарх какой. «А нынче вечером у меня уж никаких сомнений не осталось. Жаль мне вас, но таким манером я решил вас пронять. Завтра, кабы не признались, конец вам был бы. Ну а ежели вы меня не послушаетесь, от беды все едино не убережетесь. Несите деньги сейчас». А утром дайте кольцо самому большому индюку на птичьем дворе. Пускай проглотит. А что дальше будет, это уж моя забота. Тотчас отдали они ему деньги, да всю ночь сбоку на бок проворочались. Что-то завтра ждет их. А пророк проспал ночь мирным сном. А наутро вся затея чуть прахом не пошла. Пани никак не хотела, чтоб красавца индюка зарезали. Дескать, ну откуда взяться кольцу у индюка? Пожалеете индюка, без кольца останетесь. Все знаки на него показывают. Стоял на своем пророк. Смирилась она. И, глядь, золотое кольцо в забу у индюка оказалось. Отсчитала пани 100 дукатов пророку и велела отправляться, пока мест не нагрянул ее муж. «Спешу, тороплюсь», — отвечал пророк, — «да только как же я средь бела дня поеду, позориться перед людьми стану, жену в одной сорочке, да и то в рваной повезу». Велела пани дать ей свое самое нарядное красное платье. Вот и поехали они оба, пророк и жена его, с гордым видом на дрожках из замка. А в воротах повстречался им хозяин замка и удивился. «Это кто ж такая едет в самом красивом наряде его жены? Деваться некуда, пришлось во всем признаться. Коли ты такой пророк, проверю и я тебя», — сказал на это пан. Приготовили богатое угощение. Зажарили индюка, пригласили в гости еще 12 соседей на пир. На стол подали 12 разных кушаний на блюдах, а 13-е блюдо было накрыто крышкой. И было на том блюде кушанье, какое пан привез с собой, и в том году его на стол еще не подавали. Угадать надо было с одного раза, что под крышкой. А пророк ни сном, ни духом не знал того. «Ну, говори, да побыстрей!» — напирал на него пан. «Эх, рак, прыгал ты, прыгал, да и допрыгался! Все, конец тебе пришел!» — горестно вздохнул пророк. Его ведь раком звали. А пан в удивлении воскликнул. «Ну и ловок же ты!» Снял он крышку, а под ней огромный морской рак, сваренный в кипятке до красна. Все только диву давались, и глаза таращили то на красного морского рака, то на мудрого пророка. Сказывают, будто гости, паны, что в замок пришли, каждый еще по 100 дукатов пророку отвалил, а потом его с почетом отвезли домой, потому как не пристало мудрости пешком ходить. Разжился пророк неплохо, только с глупой женой приходилось ему мыкаться. Вот и давал он ей ума, благо самому ума не занимать было. Так и жили они, поживали, хлеб жевали. Известное дело, трудно деньги наживать, а с деньгами-то всякий дурак проживет.